Дорогие братья и сестры, я приглашаю прочитать и поразмышлять вместе над текстом из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, глава 16, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Аминь. Братья и сестры, мы сегодня пришли в дом молитвы для того, чтобы приблизиться к Господу. Только Он знает наше сердце, Он знает, чем мы жили, что мы переживали. И наше главное желание – удалить все то, что является преградой для общения с Господом. И мы, придя сегодня сюда, конечно же, никто из нас не пришел для того, чтобы услышать такие слова, какие Христос сказал Петру. И нигде в Евангелии мы не видим, чтобы человек, приходящий ко Христу, со своими грехами, просьбами, проблемами, чтобы он удостоился такого ответа. Напротив, Христос всегда принимал и принимает каждого человека, кто с открытым сердцем приближается к Нему. И Он дает такое обещание, что приходящего ко Мне не изгоню вон. Это такое счастье, что мы всегда имеем эту твердую надежду, что если мы приходим к Господу, Он всегда услышит нас. Если мы с искренним сердцем исповедуем перед Ним искушение, грех, то Он примет нас, простит. Он нас возьмет на руки, исцелит наши раны. Потому что именно для того и пришел Христос, для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Почему же здесь, в этом разговоре с апостолом Петром, Петр услышал такие страшные слова? Фактически Христос признал, что в этот самый миг Петр, его лучший, самый преданный апостол, на какое-то мгновение сделался его противником, врагом, потому что слово «сатана» означает «противник». В Священном Писании написано, что каждый человек, который живет в грехе, каждый грешник своим образом жизни и своими мыслями является противником Богу. В послании к Колоссянам есть такой текст, что нас, вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, Христос ныне примирил в теле плоти Его, в смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою. Этот текст никак не мог относиться к Петру, который оставил все, который посвятил свою жизнь следованию, служению Христу, и который неотступно 3 года видел Его чудеса, учился Ему и удостоился от самого Господа иметь особое имя Петр за свою твердость и за свою верность. Почему же произошло то, о чем мы прочитали? Христос говорит ученикам о предстоящих страданиях на Голгофе. Его мысли уже там. Он ждет этого часа, когда совершится то, ради чего Он пришел на землю. Помните, как Он сказал, что на этот час Я и пришел, и как Я томлюсь, пока сие совершится. И вот в своих мыслях, борениях, переживая тяжелую внутреннюю борьбу, Он говорит об этом ученикам. А Петр, желая по-человечески поддержать, помочь, может быть, даже как-то облегчить состояние своего учителя, говорит: «Господи, да не будет этого с Тобою». Что же происходит? Петр тем самым восстает против исполнения божественного плана, ради которого Христос пришел на землю. Если бы Петру сказали: «Петр, сейчас ты противишься Христу и пытаешься помешать делу искупления всего рода человеческого. Он бы ужаснулся. Он никак бы не допустил этих слов. Но в этот момент он чисто по-человечески, жалея Христа, говорит эти слова. И этот текст приведен у двух евангелистов практически слово в слово, не для того, чтобы смутить нас, а для того, чтобы предостеречь, чтобы случайно, по недомыслию, мы вдруг не оказались в какой-то момент противниками Христу в своей жизни, чтобы мы не воспротивились Его планам, и чтобы случайно вдруг по какой-то причине не оказались врагами для Бога. И мы видим, что для того, чтобы это произошло, достаточно было того, чтобы Петр по-человечески посмотрел на Христа, на окружающие события. И вот это слово «по-человечески» ввело его в то искушение, от которого Господь его предостерег и своим твердым словом вернул на путь веры. Мы можем задать вопрос, а почему человеческое вдруг стало противоречить божественному? Разве Бог, когда сотворил человека, не сказал «хорошо весьма»? Ведь Бог, увидев человека и весь сотворенный мир, Он посмотрел и Он любовался, и Он радовался своему творению. С какого момента человеческое стало противиться Божьему? Читая первые главы книги «Бытие», мы видим, что для первого человека Адама не было проблемой исполнять волю Божью. Он дал имена всему существующему, всему миру живому. Он исполнял волю Божью в том, что он каждый день проходил мимо дерева познания добра и зла, которое росло посреди рая Божия. И его сердце даже ни на секунду не усомнилось в том, что исполнить волю Божью. Ни разу даже он не задал вопрос себе о том, исполнить волю Божью или нет. Для него это было естественно. Воля Божья исполнялась сердцем сотворенного человека открыто, радостно, без принуждения. Но в тот момент, когда Ева усомнилась в справедливости слов Бога, усомнилась в Боге и вкусила от древа познания добра и зла, тогда произошла вот эта духовная катастрофа, и человеческая воля стала очень часто враждебной воле Божьей. Именно поэтому мы видим многие примеры в Священном Писании, что человеческая воля часто являлась причиной погибели и многих других бед, которые происходили в жизни людей. Несколько примеров. Четвертая книга Царств. Пророк Божий Елисей исцеляет военачальника сирийского Неемана. Военачальник вражеского войска, которое принесло столько бедствий Израилю, приходит, чтобы поклониться Богу живому и получает исцеление. И говорит: «Теперь я знаю, что ни у одного народа нет живого Бога, а только у Израиля». Величайшая победа Божья и в жизни этого человека свидетельство: Бог побеждает это неверие и готов сотворить и дальнейшие чудеса в истории народа. Но что происходит дальше? Слуга человека Божьего Елисея Гиезий рассуждает по-человечески. Он видит, что его учитель, пророк Елисей, не взял подарков, которые принес Нейман. Нейман принес драгоценности, дорогие одежды, и теперь Елисей отказывается от этого, и исцеленный Гиезий уносит все это обратно. Исцеленный Нейман уносит все это обратно. И Гиезий рассуждает так: но разве это богатство, которое он принес, принадлежит ему? Ведь это, возможно, то, что он награбил у нашего народа. Разве он станет беднее от того, если у него взять немножко этого богатства? Ну скажите, разве это будет несправедливо забрать у него это? И он, рассуждая так, бежит за ним, вопреки воле Елисея, и выпрашивает: говорит, ну хотя бы один талант серебра дай мне и пару драгоценных одежд. А Нейман говорит, да ради Бога возьми 2 таланта, возьми еще. И с радостью отдает ему это, потому что он и собирался отблагодарить пророка. Это было так естественно для него. Но что же говорит человек Божий Елисей? Время ли брать подарки за то, что ты сделал это, проказа не отойдет от тебя и от рода твоего вовек. Понимаете, как страшно, что этот человек воспротивился воле Божьей. Воля Божья была в том, чтобы засвидетельствовать, бескорыстно засвидетельствовать силу Божью военачальнику Неймана, чтобы он стал верующим, чтобы в его жизни дальше совершались чудеса Божьи. А Гиезий, рассуждая человечески, воспротивился этому плану Божьему. Другой пример. Пилат. Человек, который видит Христа и понимает, что это праведник, которого нужно освободить. И он уже готов бы это был сделать. И вот-вот, кажется, он произнесет свое оправдательное решение, но он слышит крик первосвященников. «Если ты освободишь его, то ты не друг кесарю». Что это значит? Он понимает этот намек, что если он освободит Христа, который назвал себя царем для Израиля, значит, Пилата обвинят в том, что он против власти кесаря. Он потеряет свое место, он, может быть, даже лишится своей жизни. Он думает о человеческом, и он умывает руки, и он предает Христа на смерть. Еще пример. Иуда. Один из 12 апостолов, Иуда Искариот, он, как и все, посвятил свою жизнь Христу. Он последовал за Ним, оставил все. Почему Иуда становится предателем? Мы читаем, когда женщина помазала елеем Христа, и Христос говорит, что она приготовила мое тело к погребению, что вот-вот совершится то, ради чего я пришел. Иуда видит, что ему нечего ждать здесь, на земле, положения, власти, достойного места в обществе рядом с царем Христом. Он понимает, что царство Христа будет не таким царством, как царство обычных царей. И в его сердце глубокое разочарование. Он по-человечески отчаян, он ропщет на Бога, и он идет и предает Христа. Ему уже нечего больше ждать от Христа, он не этого хотел, пока следовал за Христом, и он готов на самое страшное. Вот к чему ведет человеческий образ мысли. Итак, мы видим, что человеческое, так называемое человеческое рассуждение, оно способно дать опасность, привести к опасности и самого человека, рассуждающего так, и быть источником соблазна и даже погибели для людей, которые рядом. Я помню, моя бабушка рассказывала мне, как ее отец давал ей такое наставление: «Никогда не допускай того, чтобы тебя жалели». Я, когда слышал эти слова, я думал, что это, наверное, потому, что он имел какую-то гордость, чтобы вдруг кто-то не почувствовал слабость. Именно поэтому он дал такое пожелание. Потом я понял больше, что когда мы жалуемся людям на свое положение, будучи детьми Божьими, мы тем самым, может быть, даже не говоря это вслух, как-то исподволь жалуемся на Бога, который... Вот такой Бог, за которым я пошел, и который обделил меня, и вот теперь пожалейте меня. Я пошел за Богом, а Он оказался не таким, каким я Его представлял. И в этой жалости может быть соблазн для других. Кто захочет следовать за Богом, дети которого жалуются на Него? Кто захочет поверить в такого Бога? А потом я понял еще больше, что когда мы допускаем вот эту жалость, что мы жалеем себя, чтобы другие жалели нас. Мы тем самым себя вводим в такое положение, когда теряем веру и можем потерять, утратить отношения с Богом. Потому что мы тем самым, рассуждая по-человечески, не думаем о путях Божьих в нашей жизни. Мы не благодарим Бога, не благодарим за те случаи, когда Он нас избавил. И наш разум далеко от того, чтобы понимать, почему происходит то или другое. Мы только сетуем, и в этом ропоте мы теряем веру и можем упасть и очень далеко отойти от Бога. Поэтому этот текст, который мы прочитали, это предупреждение не только апостолу Петру, это предупреждение нам, чтобы мы всегда имели такой образ мыслей, который бы вдохновлял нас. А этот образ мысли такой, который размышляет о путях Божьих. Почему Бог делает то или другое? И даже если мы не понимаем, почему это происходит, то мы, доверяясь Богу, в этом терпении, в этом настойчивом молении, как бы держась за край Его ризы, мы черпаем силы и учимся терпению и благодарности Богу. Что же делать для того, чтобы приобрести вот этот образ мыслей, который Христос назвал «думать о том, что Божье»? В Его словах уже есть ответ. Думать, прежде всего, о тех великих примерах в Священном Писании, которые открывают нам это. И думать о своей жизни. Думать скромно, по мере веры, но не сомневаясь немало в том, что Бог, который нас однажды простил, искупил, не оставит нас. И Он верен, даже если мы в чем-то оказываемся неверны, то Бог верен, как мы считаем, потому что себя отречься не может. И многие примеры в Священном Писании подтверждают то, что недостаточно просто признавать Бога, а если мы в своей жизни стараемся поступать так, как указывает Бог, хотя бы это даже и противоречило нашим планам, нашим рассуждениям, как мы любим говорить, нашему человеческому пониманию, если мы, несмотря ни на что, поступаем так, как ведет нас Господь, то в нашей жизни совершаются Его планы, и мы можем действительно увидеть Его чудеса в своей жизни. Еще несколько примеров о том, как это доверие воле Божьей приводило к великим благословениям. Ной готовит ковчег для спасения дома своего. Он делает то, что абсурдно с точки зрения человека. Он строит корабль вдали от моря. Он строит его на протяжении десятилетий, тогда, когда ничто не предвещает потопа. Каждое утро, вставая, он берет свои инструменты, берет своих сыновей и идет, и неотступно, доска за доской, изготавливает корпус этого будущего великого ковчега спасения. О чем думал Ной? Он думал не о том, что скажут люди. Он думал не о том, что говорили, может быть, его родные, а, возможно, кто-то и смеялся над ним. Он думал о том, что Божье. И он шел и изо дня в день делал то, что Божье. Вот это очень важный момент, что мало просто думать о том, что Божье. Важно это исполнять в своей жизни. Если Господь поставил меня на какое-то определенное место, положение, на работе, в семье, в церкви, где бы ни было, мало того, что я просто осознаю, что это место Божье, но я должен поступать неотступно, исполняя эту волю Божью день ото дня. И это великое вдохновение для всех людей, которые это видят. Братья и сестры, мы так нуждаемся порой, чтобы видеть рядом человека, который думает о том, что Божье. Когда нам трудно, когда у нас искушение, как для нас радостно хотя бы одно рукопожатие человека, который неотступен в своем следовании за Богом. Как нам это дорого. И мы, ободряя других, может быть, только в вечности узнаем, как много значило простое слово, добрый взгляд, сердечный вопрос человеку в трудную минуту. И в то же время, насколько страшным может быть искушением, когда тот человек, от которого мы ждем поддержки и примера в верности Богу, вдруг ведет себя так, как и прочие люди, когда он ищет своего, когда он думает не о том, что Божье. И, может быть, многие из тех, кто оказался в отпадении в церкви, кто сегодня отлучен, может быть, причина этого в том, что они увидели что-то не то и в детях Божьих, в которых они хотели увидеть твердость и вдохновение, а они увидели просто человеческое. И когда пришла минута искушения, им не на что было опереться. Можем и другие примеры привести из Священного Писания о том, как именно верность верность Слову Божьему приводила к великим чудесам. Авраам пошел в землю, которую он никогда не видел. Все у него было. Богатство, спокойная жизнь. Но Бог позвал его в землю, которую пообещал дать ему в наследие. И он пошел, не зная, куда идет. Он пошел вопреки доводам разума, вопреки, наверное, уговорам других людей. Он пошел только потому, что Бог позвал его туда. Братья и сестры, может быть, сегодня кого-то из нас Господь призывает к труду, призывает к чему-то, а мы, ссылаясь на человеческие рассуждения, противимся Богу. Как много мы можем потерять благословений, если останемся в таком положении. Многие другие примеры убеждают нас в том, что мы никогда не потерпим урон и никогда не пожалеем о том, что пошли за Богом. Это и Иосиф, который, хотя и против своей воли, оказавшись в плену, тем не менее воспринимал свою жизнь как жизнь, происходящую по воле Божьей. И вместо ропота, вместо разочарования он оставался верным Богу. И тогда, когда настал тот миг, когда ему открылась возможность засвидетельствовать о Боге, и он оказался перед фараоном, он мог сказать так радостно и сильно перед всем египетским царством: «Бог даст ответ во благо фараону». Он не сомневался ни на секунду в Боге, потому что знал его руку, знал его поддержку, знал, что значит находиться в его воле. Братья и сестры, это большое искушение, когда мы сравниваем себя с другими людьми. Я помню книгу одной известной миссионерки. Одно время очень много о ней писали. Это американка Джонни, которая в юности получила травму позвоночника и на всю жизнь оказалась прикованной к инвалидной коляске. И вот, рассуждая о своей жизни, она много плакала, сомневалась, даже роптала на Бога. Но потом, когда она пришла к вере, она сказала, что если бы не Бог и если бы не этот путь, которым Он меня повел, то я бы никогда не пришла к Нему, и никогда бы я не узнала Его спасения, никогда бы я не узнала Его любви, я навсегда бы осталась вдали от Него. И удивительно, находясь в таком положении, что она могла рисовать, только держа кисточку ртом, она в то же время благодарила Бога за то, что именно таким путем Он ее повел, потому что именно в этом пути она смогла найти Его. И для нее это было самое большое счастье – понимать, что Бог ведет ее Сам, Он рядом с ней. И пусть это осознание будет радостью для нас, чтобы нам не сравнивать свою жизнь с мнением других людей. И если есть в нашей жизни огорчения, сомнения, чтобы мы могли довериться Богу и найти утешение в Его обещаниях. Потому что Бог верен, и то, что Он делает в нашей жизни, Он делает только для нашего блага. «Только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И еще мы часто ободряя друг друга, можем уподобиться Петру, который желал только хорошего, сказав эти слова Христу. Этот текст побуждает нас и к честности по отношению друг к другу, когда мы должны сказать нечто важное тому, кто находится в искушении, в беде. Конечно, надо знать, когда сказать и как сказать, но честное слово, сказанное с любовью, оно всегда дороже для человека, который находится в испытании, чем лицемерное слово, которое только станет преградой между нами и собеседником. Когда моя бабушка была накануне своей смерти, ее много раз посещал наш дорогой брат Алексей Михайлович Павкин, который сейчас на кафедре. И я помню один разговор, который произвел на меня сильнейшее впечатление. Мы, зная то, что бабушка, у нее была онкология, что ей уже оставалось недолго, мы, тем не менее, не решались по-человечески заговорить с ней прямо и сказать ей то утешение, в котором она нуждалась. Мы как-то избегали этих тем, хотя и мы, и она понимали, что осталось недолго. И вот однажды, после совершения вечери Господней, Алексей Михайлович, прощаясь, сказал так: «Марья Александровна, ну, может быть, мы уже здесь и не увидимся. Может быть, мы там уже увидимся. Ну, с Господом». И вот это простое слово, оно меня потрясло. Оно разрушило вот эту стену недоговоренности, которая была у нас дома. И мы смогли прямо смотреть друг на друга. Как это важно, когда мы можем человеку, находящемуся в присмерти, в болезни, в искушении, с любовью и кротко указать на источник утешения, на Иисуса Христа, чтобы не человеческими словами пытаться Его утешать, но чтобы сам Господь стал для Него утешением, чтобы показать человеку на того, кто один только и может утешить и провести за руку через самые трудные испытания. И слава Богу, что Он оставил нам этот текст, эту беседу с апостолом Петром, чтобы мы, думая, размышляя над этими словами Священного Писания, могли проверять свою жизнь и решить, о чем мы думаем сегодня, о том, что Божье или что человеческое, чтобы мы могли без страха согласиться с тем путем, которым ведет нас Господь, чтобы мы могли радостно доверить Ему свою жизнь и каждый день быть вместе с Ним, чтобы слышать Его своим сердцем, чтобы держаться за Его руку, чтобы радостно пройти весь тот путь, который Он нам приготовил здесь. А если в нашем доме молитвы есть тот, кому еще не знакомо это счастье следовать за Богом, пусть Господь сегодня в Своем Слове особым образом коснется вашего сердца, чтобы вы смогли также довериться Ему и следовать за Ним. А Ему да будет за все слава. Аминь.